архиепископ Аверкий из четверо Евангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Часть третья. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Оканчивая пасхальную вечерю, глава семейства говорил присутствующим: «Мир вам!» А затем вечеря заключалась пением псалмов. Господь, намереваясь оставить пасхальную горницу и помня, что скоро отходит от учеников своих, следуя обычаю, также преподает им мир, но высший мир. «Мир мой даю вам» – это мир, который совершенно уравновешивает все силы человеческого духа, вносит полную гармонию во внутреннее настроение человека, успокаивает всякое смятение и возмущение. Это тот именно мир, о котором пели ангелы в рождественскую ночь. Поэтому апостолы и не должны ничем смущаться или устрашаться. Вечеря окончилась. Наступало время оставить сионскую горницу, где она происходила. Снаружи был мрак неизвестности, страх разлуки со Христом и беспомощности во враждебном мире. Поэтому Христос снова утешает учеников обещанием прийти к ним и говорит, что они должны радоваться тому, что Он идет к Отцу, ибо «Отец мой более меня», более, конечно, как первопричина, Сын, рождаясь от Отца, заимствует от Него свое бытие, более как Бог по сравнению со Христом, Бога-человеком. Все должно произойти по написанному, так как Господь предупреждал учеников прежде. Через исполнение предреченного ученики убедятся в истине слов Христовых. «Уже немного мне говорить с вами». Оставалось лишь несколько часов до того момента, когда Иуда с воинами должен был взять Господа. Господь духовным взором своим видит приближение к себе врага своего, князя мира сего, сатаны, в лице Иуды со спирой и в Гефсиманском саду, когда дьявол совершил нападение на Господа, искушая его страхом мучений смертного часа, последняя попытка отклонить Спасителя от совершения им искупительного подвига для спасения человечества. Господь говорит при этом, что дьявол в нем не имеет ничего, то есть по безгрешности Христовой не может в нем найти ничего, над чем бы он мог господствовать. Это доказательство полной нравственной свободы Господа, с какой он, единственно по любви своей, отдает жизнь свою за спасение мира в исполнении воли Отца. «Встаньте, пойдем отсюда». «Пойдем навстречу приближающемуся врагу, князю мира сего в лице Иуды-предателя». Многие толкователи склоняются к тому, что после этих слов надлежит читать слова святого Матфея, совпадающие с такими же словами евангелиста Марка: «И воспевши пошли на гору Елеонскую». То есть Господь с учениками пропели по иудейскому обычаю псалмы второй части Аллилуйи со 115 по 118 и пошли по направлению к Елеонской горе, причем дальнейшая беседа продолжалась уже на ходу. Однако епископ Феофан Затворник считает, что беседа продолжалась все же в горнице, которая была покинута лишь по окончании всей беседы и первосвященнической молитвы Христовой. За первое предположение против мысли епископа Феофана говорит, по-видимому, то, что дальше Господь ведет беседу о себе как о виноградной лозе. По дороге же к Елеонской горе и на склонах ее как раз было много виноградников, глядя на которые Господь и употребил этот наглядный и живой образ. Продолжение прощальной беседы. Евангелие от Иоанна, глава 15 и 16. Как полагают, проходя через виноградники и указывая на виноград апостолам, Господь заимствует от виноградной лозы образ духовного отношения между Ним и верующими в Него. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь». Отец – виноградарь, как собственник винограда, возделывающий его сам и через других. Он не спослал на землю Сына Своего, насадив Его как плодоносную лозу, чтобы одичавшие и бесплодные отрасли человечества, срастясь с этой лозой, принимали от него новые соки и сами становились бы плодоносными. Ветви, не приносящие плода, отсекаются. Кто не доказывает веры своей делами, извергается из общества верующих, и иногда еще всей жизни, окончательно же в день суда. Верующие же и приносящие плоды очищаются силою и действием Святого Духа, искушениями разного рода и страданиями, дабы еще более усовершенствоваться в нравственной жизни. Апостолы Христовы уже очистили себя, слушая учение Господа, но для поддержания и усовершенствования чистоты они должны постоянно заботиться о том, чтобы быть едины со Христом. Только тот, кто состоит в постоянном духовном общении со Христом, может приносить плоды христианского совершенства. «Без меня не можете делать ничего». Ветви, не приносящие плода, собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Время, когда говорил это Господь, было временем очистки виноградных садов, и, может быть, перед глазами Господа и учеников были костры, в которых горели сухие ветви виноградных лоз, что послужило выразительным образом духовно засохших людей, которым в будущей жизни уготован огонь гиенский. Далее Господь обещает ученикам, что если они пребудут в постоянном духовном общении с Ним, всякая молитва их, конечно, сообразная с волей Божьей, будет исполнена. Но для этого необходимо пребывать постоянно в любви Христовой и исполнять заповеди Его. Выражением же пребывания учеников в любви Христовой служит их взаимная любовь друг к другу, которая должна простираться до готовности отдать жизнь свою за ближнего. «Вы, друзья мои, если исполните то, что я заповедую вам», — взаимная любовь между учениками делает их друзьями между собой, — «а так как этот союз взаимной любви во Христе, который возлюбил их той же любовью, то они, делаясь друзьями друг другу, делаются друзьями и Христа. В силу этой любви Господь открыл им всю свою волю Божью. Это и есть доказательство, что они не рабы, но друзья Христовы». Изобразив со всей полнотою свою любовь к апостолам, которая сказалась в том, что Он их избрал для великого служения, Господь всю эту часть своей беседы заканчивает вновь увещанием: «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Далее Господь пространно предупреждает учеников о тех гонениях со стороны враждебного Христу мира, которые их ожидают. Они не должны смущаться этой ненавистью мира, зная, что их божественный Учитель первым подвергся этой ненависти. И ненависть эта понятна, потому что Господь выделил учеников из мира, который любит только то, что принадлежит Ему, что соответствует Его духу всякого греха, злобы, лукавства. В гонениях со стороны мира ученики должны утешать себя мыслью, что они не больше своего Господа и Учителя. Однако грех мира неизвинителен, поскольку сам Сын Божий приходил в него с проповедью покаяния, а мир, видя преславные дела его, не покаялся, а еще возненавидел его. Возненавидеть же Сына значит возненавидеть и Отца. Ободряя учеников в ожидающих их скорбях, Господь вновь напоминает о предстоящем ниспослании им Утешителя Духа Истины. Иже от Отца исходит, который через апостолов будет свидетельствовать миру о Христе. Утешителя пошлет Господь Иисус Христос по праву искупительных заслуг Своих, но пошлет не от Себя, а от Отца, ибо вечное происхождение Духа Святого не от Сына, а от Отца, который от Отца исходит. Этим стихом совершенно опровергается ложное учение Рима-католиков об исхождении Духа Святого не только от Отца, но и от Сына. Далее Господь предрекает о том, что апостолы будут свидетельствовать о Нем в мире, как видевшие славу Его и первыми восприявшие Его благодать и истину. «Все это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились», то есть, чтобы вера ваша в ожидающих вас гонениях не поколебалась. Эти гонения будут доходить до того, что вас будут отлучать от синагог и даже считать богоугодным делом убивать вас. Иудейский фанатизм действительно дошел до такой степени ослепления. Иудеи были убеждены, что кто проливает кровь нечестивых, тот делает то же, что приносящий жертву. Так жертвой этого фанатизма пал святой первомученик Стефан. Гонитель Савл, ставший потом апостолом Павлом, тоже думал, что, участвуя в убийстве христиан, он делает угодное Богу. Видимо, от этих слов Христовых ученики были повергнуты в столь глубокую печаль, что Господь в утешении их начал объяснять им, насколько важно для них и для всего мира его отшествие, ибо только в этом случае придет к нему тешитель, который обличит мир о грехе, о правде и о суде. «Обличит» употреблено здесь в смысле «выведет наружу», доведет до сознания неправоту, преступление, грех. Это обличение то же, что и нравственный суд над миром. Следствием этого суда может быть одно из двух – или обращение ко Христу через покаяние, или совершенное духовное ослепление и ожесточение. Это обличение мира Духом Святым должно совершиться через проповедь апостолов и их преемников, и всех вообще верующих, приявших в себя Духа Святого, сделавшихся его членами. Первый предмет обличения есть грех неверия в Господа, как в Мессию, грех самый существенный, самый тяжкий, ибо им отвергается Искупитель и Спаситель человечества. Второй предмет – о правде, ибо я иду к Отцу моему, о том, что Христос действительно есть Сын Божий, праведность которого, совершенно отличная от мнимой праведности фарисейской, засвидетельствовано Богом тем, что Он посадил Его одесную себя. Третий предмет – суд над князем мира сего, дьяволом, которому подлежат все нераскаянные и ожесточенные, подобно дьяволу. Таким образом, при помощи Духа Святого апостолы одержат великую нравственную победу над миром сим во зле лежащим, хотя он и будет гнать и преследовать их. Это предречение Господа исполнилось, когда робкие прежде и боязливые ученики, разбежавшиеся в разные стороны при взятии Господа и сидевшие потом страха ради иудейского в запертой горнице, по сошествии на них Святого Духа, мужественно и неустрашимо проповедовали о Христе перед многотысячными толпами народа, свидетельствовали о Нем по всему миру и ничего уже не боялись, даже когда поведут вас к правителям и царям за Меня. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Здесь Господь говорит ученикам, что до озарения благодатью Духа Святого они не способны как следует понять и усвоить все, что Он должен сказать им. Но Дух Святой, когда придет, наставит их на всякую истину, то есть будет руководить ими в трудно постигаемой для них сейчас области христианской истины. Все эти откровения Духа Святого будут почерпнуты из того же источника божественной мудрости, что и учение Иисуса Христа. Он будет говорить, как и Христос, то, что слышал от Отца, как от первоисточника божественной истины. Этими действиями Духа Святого прославится Христос, потому что Он будет учить тому же, чему учил Христос, и таким образом как бы оправдает все дело Христово в мире. «От Моего возьмет, потому что Сын и Отец одно, и все то, что будет говорить Дух, принадлежит равно как и Отцу, так и Сыну. Вскоре вы не увидите Меня». Господь вновь обращается к мысли о Своем отшествии от учеников, но тут же и утешает их надеждой на новые свидания с Ним, очевидно, как при явлении Господа по воскресенье, так и в духовном, таинственном общении с Ним. Эти слова Господа показались некоторым из учеников загадочными, в чем опять проявилось несовершенство их духовного разумения. Весь дальнейший ход бесед и посвящен разъяснению этих слов Господа. В основе недоумения учеников опять лежит все тот же их предрассудок о земном царстве Мессии. Если Господь хочет основать на земле царство свое, то зачем Он отходит? А если Он не хочет основать такое царство, то зачем обещает прийти опять? Господь отвечает им: «Вскоре вы не увидите Меня». Это значит, что вы восплачете и возрыдаете, так как мир исполнит свои убийственные замыслы, косвенное указание Господа на скоро предстоящие ему страдания и смерть. «Опять вскоре увидите меня. Это значит, что печаль ваша в радость будет, наподобие того, как скорбь рождающей жены притворяется в радость». Здесь, разумеется, радость учеников, которую они испытали, увидев Господа воскресшим, радость, которая не покидала их потом во всю их жизнь. «И радости вашей никто не отнимет от вас». В тот день, то есть в день сошествия Святого Духа, начиная с которого апостолы вступят в постоянное духовное общение со Христом, им станут ясными все божественные тайны, и всякая молитва их будет исполняться в довершении полноты их радости. «Ибо я иду к Отцу». Это значит, «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Итак, для Христа идти к Отцу означает возвратиться в то состояние, в котором он был до воплощения, как ипостасное слово. Эти слова поразили учеников своей ясностью. Они с особым удовлетворением отметили то, что Господь говорит теперь с ними прямо, не употребляя образной речи, и выразили свою горячую веру в Него, как в истинного Мессию. Это была искренняя и глубокая вера. Но взор Господа видел несовершенство этой веры, не озаренную еще Духом Святым. «Теперь веруете?» – спрашивает он. «Нет, теперешняя вера ваша еще несовершенна. Она не выдержит первого же испытания, которому скоро, через несколько часов всего, должна будет подвергнуться, когда вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Сие я сказал вам», – заключает свою прощальную беседу Господь, «для того, чтобы вы имели во мне мир». Чтобы не пали духом в часы предстоящих вам испытаний, помня, что я предупреждал вас об этом заранее. В духовном общении со мной вы будете находить необходимое спокойствие духа. В мире, враждебном Христу и делу его, вы будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Победил совершением великого дела искупления человечества свою смертью. Победил господствующую в мире духа гордости и злобы своим смирением и самоуничижением даже до смерти и положил начало превращению этого мира из царства сатаны в царство Божие. Первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 17. По окончании прощальной беседы, когда, по предположению некоторых толкователей, Господь с учениками, идя в Гефсиманию, дошел уже до потока Кедронского, перед переходом через него он произнес вслух ученикам своим торжественную молитву к Богу Отцу. Эта молитва называется обыкновенно первосвященнической, так как в ней Господь молится Богу Отцу, как великий архиерей, сам себя приносящий в жертву, имеющий великое, необъятное значение для всего мира. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Твой прославит Тебя». Таким торжественным восклицанием начинает Господь эту молитву. «Наступил час моих страданий, дай мне проявить в этот час всю силу любви моей к Тебе и к созданному Тобой миру, дабы через предстоящий мне подвиг искупления человечества явилась слава Твоя, так как Ты дал ему власть над всякую властью. Отец предал Сыну весь род людской, дабы Он устроил его спасение и даровал людям жизнь вечную. Вечную жизнь Господь определяет как познание Бога и посланного им Искупителя мира. Перед духовным взором Господа все дело Его представляется уже оконченным, а потому Он говорит: «Я прославил Тебя на земле». Теперь Иисусу следует уже и по человечеству войти в славу божественную, о чем Он и молит: «И ныне прославь Меня Ты, Отче». Это первая часть молитвы Господа о себе. Окончив молитву о себе, Господь молится дальше об учениках Своих, о тех, кому Он передает теперь дело распространения и утверждения на земле Своего Царства. Господь как бы дает отчет Богу Отцу о том, что сделано им. Он открыл своим ученикам полное и правильное понятие о Боге, и они стали особыми Божьими избранниками, приняв божественное учение, принесенное от Отца Сыном Божьим, и уразумели тайну божественного домостроительства. Далее Господь молится о Своих учениках, дабы Отец Небесный взял их под Свое особое покровительство в этом враждебном для них мире, в котором они остаются одни после отшествия Господа, и сохранил их чистыми и святыми в духовном единении веры и любви между собой, единении, подобном единению Бога Отца и Бога Сына. Господь говорит дальше, что Он, будучи в мире, ограждал их от падения, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, разумеется, Иуда-предатель, да сбудется Писание, то есть в согласии с пророчеством. Моля Отца о сохранении учеников Своих от всякого зла в этом возненавидевшем их мире, Господь просит осветить их словом божественной истины, то есть сообщить им особые благодатные дары для успешного служения, распространения учения истины по всему миру. Господь говорит дальше, что Он посвящает Себя за них, то есть приносит Сам Себя в жертву, дабы они последовали стопам Его и стали бы свидетелями и жертвами за истину. Начиная с 20 стиха, третья часть молитвы Господа за верующих. Господь молится о них: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Единение верующих во Христа должно быть подобно единению Бога Отца с Богом Сыном. Тут, разумеется, конечно, единение нравственное. Такое единение всех христиан в вере и любви сможет содействовать тому, что и весь мир придет к вере во Христа, как в Мессию. Это мы и видим в первые века христианства. Глядя на жизнь первых христиан, и иудеи, и язычники, кроме совершенно ослепших духовно и ожесточившихся сердцем, пленялись возвышенной красотой Христова учения и становились сами христианами. Это единение всех верующих Господь определяет дальше как единение во славе Бога и Христа. В дальнейших стихах, 22-24, Господь как бы уже созерцает Свою Церковь в небесной славе в единении с Богом в Царстве Мессии и говорит, что эта слава, даже враждебный Христу мир против воли Его, доведет до сознания, что Господь Иисус есть истинный Мессия. Слова «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною». Есть как бы завещание умирающего, которое непременно должно быть исполнено, тем более, что воля Сына Божия нераздельна с волей Бога Отца. Тут, отдающий жизнь свою за спасение мира Сын Божий, и спрашивает у Бога Отца для всех верующих те небесные обители, о которых Он говорил Своим апостолам в начале прощальной беседы. 25-26 стихи представляют собою заключение первосвященнической молитвы, в котором Господь обращается к Богу Отцу как к всеправедному мздовздателю. Господь указывает здесь на превосходство верующих над остальным миром в том, что они познали Бога, а потому способных к восприятию даров божественной любви. Господь просит, чтобы Бог Отец отличил их пред миром Своим щедротами и сделал их соучастниками той любви, которую Он имеет к Сыну. «Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет». Для этого Сам Господь Иисус обещает быть в них, дабы любовь Отца, неразлучно пребывающая на Сыне, от Сына и ради Сына простиралась и на тех, в ком пребывает Сын. Так любовь всеобъемлющая, всесозидающая, будет и всесовершающей в вечном славном Царстве Отца и Сына и Святого Духа. Глава 20. Гефсиманский подвиг. Моление о чаше. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 36 по 46, от Марка, глава 14, стихи с 32 по 42, от Луки, глава 22, стихи с 39 по 46, и от Иоанна, глава 18, стих 1. Как повествует святой евангелист Иоанн, окончив свою первосвященническую молитву, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Поток Кедрский или Кедрон, что значит «черный», представлял собой незначительный ручей, который наполнялся водой только после сильных дождей, а в остальное же время его русло было почти сухо. Он протекал так по называемой Иосафатовой долине и отделял Иерусалим от Елеона. Святой Иоанн говорит, что за этим потоком был сад, куда вошел Иисус и ученики его, но не называет сада по имени и не говорит ничего о том, что там происходило до прихода Иуды со стражей. Первые два евангелиста, Матфей и Марк, называют этот сад Гефсиманией, а святой Лука указывает это местонахождение на горе Елеонской. Все трое повествуют о молитве Господа в этом Гефсиманском саду. Гефсимания значит «жом для выжимания масла». Вероятно, сад был оливковый, и здесь приготовлялось оливковое масло. Можно предполагать, что этот сад принадлежал какому-нибудь расположенному Господу-владельцу, ибо, по словам святого Иоанна, Господь Иисус Христос часто собирался там с учениками своими, почему Иуда и повел туда стражу в уверенности, что найдет Господа после Тайной вечери именно там, в чем и не ошибся. Войдя в сад, Господь остановил учеников своих, сказав им: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, по словам святого Луки, отошел на вержение камня, то есть на такое расстояние, на какое долетает обыкновенно брошенный камень, и начал скорбеть и тосковать. «Душа моя скорбит смертельно», — сказал он своим довереннейшим ученикам, «побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Отойдя от них, по словам святого Матфея и святого Марка, немного, он пал на лице свое и, преклонив колено, и молился: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Молитва эта была столь напряженной, что, по словам святого Луки, был пот его, как капли крови, падающие на землю. Говорят, что иногда чрезвычайные нравственные страдания вызывают на самом деле такой кровавый пот. Святой Лука говорит, что явился же ему ангел с небес, укрепляя его. Бог-Отец как бы оставил на время своего сына, а потому утешает и ободряет его ангел. О чем так скорбел и тяжко страдал в Гефсиманском саду воплотившийся Сын Божий? Кто из нас, грешных людей, может осмелиться утверждать, что он доподлинно знает все происходившее в чистой и святой душе Бога-человека в ту минуту, когда наступал решительный час предания его на крестную смерть ради спасения человечества? Но и раньше существовали, и теперь продолжают делаться попытки объяснить причины этих нравственных мук Господа, пережитых им в эти предсмертные часы в Гефсиманском саду. Самое естественное предположение – это то, что скорбела и страшилась смерть его человеческая природа. «Смерть вошла в человеческий род не по природе», – говорит блаженный Феофилакт, «потому что природа человеческая боится ее и бежит от нее. Смерть есть следствие греха, а потому безгрешная природа Бога-человека не должна была бы подлежать смерти. Смерть для нее – явление противоестественное. Оттого чистая безгрешная природа Христова возмущается против смерти, скорбит и тоскует при виде ее. Эти нравственные страдания Христовы – доказательство наличия двух природ в нем, божеской и человеческой, что отрицали монофилиты. Вместе с тем, нравственные страдания эти происходили, несомненно, и от того, что Господь принял на Себя все грехи всего мира и шел на смерть за них, что должен был претерпеть весь мир за свои грехи, сосредоточилось теперь, так сказать, на нем одном». Не исключена и та возможность, что дьявол, отошедший от него по святому Луке до времени, теперь вновь приступил к нему со своими искушениями, пытаясь, хотя и безуспешно, отклонить его от предстоящего подвига крестных страданий. Скорбь Христа Спасителя вызывалась также сознанием человеческого ожесточения, человеческой неблагодарности Богу. По изображению первых двух евангелистов, Господь, восстав от молитвы, дважды приходит к трем ученикам Своим, оставленным недалеко, но вместо того, чтобы найти утешение в их усердии и преданности Ему, готовности бодрствовать с Ним, застает их спящими и кротко упрекает их, говоря: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Как могло случиться, что ученики уснули в такой момент? Святой Лука объясняет, что они уснули от печали. Жизнь свидетельствует, что сильные переживания действительно производят иногда столь сильное переутомление нервной системы, что человек не в силах бороться со сном. Господь обращается с упреком именно к Петру, потому что именно он особенно пылко клялся Господу в своей преданности незадолго перед тем. Ученикам предстояло великое искушение, великое испытание их веры, а потому Господь и убеждает их в необходимости бодрствовать и молиться, чтобы преодолеть это искушение. «Дух бодр, плоть же немощна». Значит, душа ваша расположена к борьбе с этим искушением и способна побороть его, но человеческая природа немощна и при ослаблении бодрствования и молитвы способна к великому падению. Трижды становился Господь на молитву. В первый раз Он молился об отвращении от Него чаши страданий. Во второй раз Он изъявил уже прямую покорность воле Божией. Ему послан был ангел, чтобы окончательно укрепить Его в этой воле, после чего Иисус в полной решимости воскликнул: «Да будет воля Твоя!» Помолившись в третий раз, Он пришел к ученикам предупредить их о приближении предателя. «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Показывая, что не имеет нужды в их помощи, Он говорит: «Все еще спите», или произносит это, чтобы пристыдить их, как бы говоря: «Вот предатель приблизился, если вам угодно, и время позволяет спать, спите». По мнению святителя Златоуста, Господь говорит это ученикам, показывая, что совершающееся над ним есть дело злобы грешников, а не его вины в каком-либо грехе. «Встаньте, пойдем», то есть пойдем навстречу предателю, и да совершится то, чему надлежит быть по Писанию.